Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 3. Ямараджа получает своих слуг, текст 24. Перевод стиха. «Знай же, что тот, кто повторяет имя Господа и воспевает его добродетели и деяния, без труда избавляется от последствий всех своих грехов. Это единственный верный путь искупления грехов. Имя Господа, произнесенное без оскорблений, дарует освобождение даже тому, кто произносит его невнятно. Аджамил был законченным грешником, но когда лежал лежа на смертном одре, он произнес святое имя, это освободило его от материального рабства, ибо он вспоминал имя Нараяны, вспомнил, хотя и звал сына». Комментарий Шрилы Прабхупады. Правоту слов Ямараджи подтвердил Харидас Такур, когда однажды в доме отца Рагунатидаса Госвами доказал собравшимся, что даже тот, кто повторяет святое имя не совсем чисто, сможет освободиться от материального рабства. Смарта Брахманы и Майявади не верят в это, но слова Харидас Такура находят подтверждение во многих стихах Шримад Бхагаватам. Например, в комментарии к этому стиху Шридхара с вами приводит такие строки. «Саям пратар гринам бхактя, дукха грамат вимучете». «Кто утром и вечером с великой преданностью повторяет святое имя Господа, тот избавится от всех страданий». Он приводит и к другой стих, где сказано, что освобождение непременно придет к тому, кто изо дня в день с благоговением слушает звуки имени Господа. Анудинам Эдам Адарина Шринван. Здесь речь идет об освобождении, что Святое Имя дарует освобождение. Даже тому, кто воспевает не совсем чисто. Смысл? Такая тема сегодня. То есть мы можем думать о чистом воспевании как об очень труднодостижимом. На самом деле это так. Но здесь говорится, что воспевание может быть не совсем чистым, и тем не менее человек может заслужить освобождение из материального рабства. Даже так. И подтверждение к этому Прабхупада приводит сразу же Харидас Такура, то, что он говорил. В доме отца Аргунаты Дас Госвами состоялась эта беседа знаменитая, где Харидас Такур говорил удивительные вещи, которые невозможно было поверить тем, кто изучает шастры. Внимательно, смарта брахманы. Смарта брахман – это человек, который очень педантично, очень внимательно изучает шастры. И, как правило, когда они очень внимательно изучают шастры, педантично, побуквенно, каждое слово, они забывают за этим как бы высший смысл. Им кажется, что достичь высшего совершенства – это трудная задача, потому что даже понять шастру сложно. Не говоря о том, чтобы следовать всем правилам предписаний, которые очень-очень много в шастрах, чрезвычайно много. Там, в течение одного дня мы не знаем, вряд ли мы сейчас сможем следовать всему, что предписано шастрами для брахмана, в течение одного дня даже. Это будет непосильная задача аскеза для любого человека современного. Они это изучают и стараются следовать. И если много жизни, говорится, человек так будет следовать всем этим наставлениям, через только много-много жизни он может достичь освобождения. Получить такое право. Но Харидас Такур сказал, что даже если небрежно воспеваете святое имя, вы можете получить освобождение. Смарта Брахмана были в большом гневе, когда услышали это. Первое, что они подумали, вот видно, что рождение плохого человека. Он обращается к ведам, он даже воспевает святые имена, но он не знает веда, потому что он по происхождению мусульманин, яван. Что он несет? Мы изучаем шастры, внимательно, досконально, санскрит, грамматику в совершенстве. Такой объем, такие знания, такие процессы описываются. Даже самому Бхагаватам говорится, что через много жизней только можно благочестивых действий, заслуг, получить в дар преданное служение, освобождение. И один брахман, он сказал, я тебе нос отрежу. Ты разрушаешь всю ведическую культуру своим ложным авторитетом. Люди слушают тебя, считают тебя святым. Но что ты говоришь вообще? Небрежное произнесение имени Бога дает освобождение. Ты шастры изучал. Вот в таком духе это была беседа. Смарта Браманы были очень разгневаны. На самом деле, смарта браманов тоже нужно удовлетворять, Прабхупада говорит. Некоторые чистые преданные, как Шестеро Госвами, допустим, Санатана Госвами, они описывали некоторые, например, Хари Бхакти Виласа описано, Санатана Госвами, Вашнавский этикет, по населению Господа читание. И там есть некоторые пункты, которые мы не очень понимаем. Например, нельзя предлагать морковку, свеклу божествам. И Прабхупада сказал, что он написал это для смарта браманов. Иначе бы они не признали авторитетом это писание. То есть, так же, как Прабхупада установил божества здесь, в Кришна-Баларам-Мандире, он пригласил всех браманов местных, чтобы они сделали все обряды. Но ученикам сказал, это сложные обряды, вы можете их не изучать, можете изучать, но важно святое имя воспевать. Они уже приходят в божества, когда вы воспеваете святое имя. Но если бы мы этого не сделали, эти обряды, то местные браманы бы не признали авторитетами божества. Поэтому мы должны это делать. То есть уважаем веды, уважаем ученых людей, уважаем. Смарта браманов тоже нужно уважать. Не смейтесь, не критикуйте смарта браманов. В Исконе тоже есть смарта браманы. Они на страже буквы стоят, как бы у них есть своя задача. Но они, как правило, забывают за вот этим вот изучением глубоким, шасты, забывают о высшей цели жизни, что она очень близко на самом деле. Им же кажется, что за этой толщей, глубиной вед очень далеко где-то абсолютно истина. И здесь говорится, что просто если человек небрежно произнесет святое имя, он может достичь освобождения всех грехов, будет признан чистым, саду. Даже не зная шастры. Количество грехов здесь не описывается. Бхагавад-гите Кришна говорит, будь ты самый грешный из всех грешников. Если ты сможешь получить трансцендентное знание, ты переправишься через океан бедствий. Но каков продукт, результат трансцендентного знания, кто скажет? Что мы в результате получаем трансцендентного знания? Святое имя. Хотя мы еще с вами не обрели трансцендентное знание, мы уже получили святое имя. Считается, что мы уже что-то знаем. Мы близки к выводу вед. Если мы приняли этот процесс. И освобождение описывается как Брахма Будда Прасанна Атма. На Шатити Наканг Шати. Бхагавад-гите говорится, что такое освобождение, с которого начинается чистая бхакти. Возможно, человек получает чистого бхакти. А, говоря простым языком, освобождение – это некий добрый нейтралитет ко всему окружающему. К событиям и к живым существам. Преданные знают, что нужно поддерживать нейтралитет. Это очень важно для поддержания мира. Нейтралитет – это мир, означает. Если мы начинаем свое служение, не познав нейтралитет, мы привяжемся к плодам своей деятельности этого служения и разовьем враждебные отношения по отношению к какому-то человеку, а к какому-то человеку разовьем привязанность. Даже через служение. Потому что мы не свободны от желания плодов труда. Нейтралитет – это свобода от результата. Свобода от результата. Плохо ли, хорошо ли, вы поддержите добрый нейтралитет. К событиям и к людям относятся то же самое. И когда преданные слышат слово нейтралитет, как правило, они понимают так, что если есть какой-то человек, раздражитель у меня с ним плохие отношения, я с ним ссорюсь, и он меня обижает, или я его обижаю. Они понимают, вот к нему нужен нейтралитет. А этого человека я люблю. Тут у нас бхакти, тут нейтралитет не нужен. Но это означает, что просто симпатия, антипатия – это не освобождение. Как правило, нейтралитет слово применяют к тому, кто нас беспокоит. Просто я его на него не смотрю, не замечаю, нейтрально отношусь. И так я могу его терпеть. Нет, это совершенно не подходит к этому моменту. Нарушается нейтралитет именно из привязанности. Не тогда, когда у нас есть антипатия, мы думаем о нейтралитете, да? А мы нарушаем нейтралитет тогда, когда именно привязываемся к кому-то. И из этой привязанности у нас возникает представление, плохо ли или хорошо. Эта привязанность является как бы критерием в сознании материалиста. У меня есть привязанность. И все, что против моей привязанности, это плохо. И все, что помогает этой привязанности, поддерживает ее, это хорошо. На этом строится их дружба, любовь и все остальное. Отсюда возникают друзья и враги. Отсюда возникают оценки, хорошие события это или плохие события. Из-за этой привязанности. Но прежде всего нейтралитет нужно установить к тому, что приятно для моих чувств и ума. Вот это сложно. К тому, что неприятно для моих чувств, нейтралитет несложно установить. Отвернулся и думаете, что нейтралитет. Нет, неправильно. Это все еще антипатия. Так выражается. Брахма, Будда, Прасана, Атма. То есть речь идет не о привязанности какой-то, а симпатии, а о Брахма-Будде. Что человек утверждается в Брахмане, в духе. Нас шатите, наканшите и не скорбит, когда не получает желаемого или утрачивает желаемое. И не желает ничего в будущем. Нет у него никаких планов, чтобы что-то получить из этого мира. Чтобы поддерживать нейтралитет к благоприятным вещам для нас, для наших чувств, приятных, необходимо помнить о конце жизни. Антенна Райана, смотрите. То есть, думая о смерти, человек может стать таким философом, беспристрастным. Если человек забывает о временности существования, он становится гедонистом. Он просто хочет удовлетворять свои чувства. Поэтому он не совсем правильно понимает философию. Он философию Бхагаватам, Бхагавадгиты также понимает, как способ удовлетворить более возвышенные свои чувства. Он понимает Варнашраму Дхарму как жизнь, приятную в материальном мире для удовлетворения чувств более возвышенных. Сейчас мы видим, что люди очень греховно наслаждаются, мы это осуждаем, но мы построим другое общество, где люди будут наслаждаться возвышенно и жить счастливо в этом мире. Мы здесь сделаем золотой век. Тоже не совсем правильно понимаем. Золотой век, то, что вкладывается в это понятие, трансцендентным никаким совсем другое, чем думают многие-многие преданные. Это не просто возвышенное удовлетворение чувств. Нет, это общение с Богом. Золотой век – это взаимоотношения с Богом. И когда-то взаимоотношения с Богом были абсолютно у каждого человека. Это описывается в шастрах. Прошедшие юги, эпохи, это описывают Пураны, Махабхарата. Каждый человек имел взаимоотношения с Богом. Это было естественно. Потому что мы все его частички, на самом деле мы все связаны с Богом. Бог это самое глубокое основание нашего существования, самая глубинная, причинная роль его. И он обеспечивает нас мыслительной энергией, энергией Будхи, дает силу чувствам, дает физическую основу воплощения, если это нам нужно. Учитывая все наши желания и деятельность, он сопровождает живое существо вечно. И люди когда-то, они сознавали это присутствие Бога в своем сердце, в окружающем мире и в других живых существах. Это и назывался Золотой век. Сатья-юга. Поэтому они просто садились и созерцали Бога в сердце. Это было естественно. Не думаю, что это было как-то сложно для кого-то в то время. И затем, когда появлялись некоторые симпатии и антипатии, юги сменились под влиянием времени. Изменилось сознание людей, отношение к Богу изменилось. Люди стали понимать Бога не как причинную, глубинную сторону своей жизни, изначальную, на которой вообще основывается наша сила чувств, мысли, разум, физическая, природная стихия. Все основывается на этой энергии, как на нити, нанизывается жемчужина, говорится Кришна Бхагавадгите. И когда люди стали более выбирать симпатии, антипатии, различать, вот тогда сменилась эпоха. Это и есть смена эпохи. Не так, что просто время пришло, и мы называем это другим именем. Качество изменилось. И тогда люди стали понимать Бога по-другому, как источник приятного. А неприятное – это другая уже энергия, не Бог они называли это. Стали впадать в двойственность. Бог и не Бог появилось понятие. Если Бог один, то не может быть какого-то еще понятия, кроме единого Бога. Бог один – это первая установка всех священных книг. Все в единстве познается, это изначально. Отсюда этот нейтралитет. Но если мы различаем жару, холод, друг, враг, приятно, неприятно, плохо и хорошо, тогда мы говорим, вот это Бог, вот это не Бог, как сейчас. Мы так проповедуем. Вот это Бог, это не Бог. Почему? Потому что есть вещи, которые нас уводят, к забвению Бога приводят. Это тоже Бог, другая его сторона. И есть вещи, которые восстанавливают память о Боге. Ты говоришь, вот это Бог. Но на самом деле и то, и другое Бог. Все есть Бог. И люди стали думать, что источник благополучия – это Бог. Источник счастья – это Бог. Смерть, боль, война – это не Бог. Это дьявол. И они не могут примирить эти две сущности. Потому что в этом понимании, если усиливается двойственность, дьявол уполномачивается равной силой к Богу. То есть дьявол существует, и Бог ничего с этим сделать не может. Появляется такая философия. Люди начинают сомневаться в могуществе Бога после этого. И когда еще больше усиливается симпатия, антипатия, юго меняется. До определенной черты меняется эпоха. И тогда возникает новая концепция, другая концепция. Что управлять миром Бог не может. Нужен царь. Но он тоже представитель Бога, конечно же. Но без царя Бог не способен ничего сделать. Потому что осознания нет у людей Бога. Тогда они начинают верить в какую-то сильную личность. Страсть больше усиливается. Это нужен представитель Бога, как Ютиштира, царь Парикши, допустим. Они представители Бога. И до сих пор люди нуждаются, чтобы был какой-то хороший управляющий. Даже в нашем обществе, где мы должны сознавать Кришну, по идее, жить в золотом веке, мы все еще думаем, что нужен какой-то представитель Бога очень сильный, какой-то царь, какой-то Махараджи Ютиштира, чтобы здесь навести порядок у нас какой-то. Нужна какая-то административная сила. Вот что важно, думают многие преданные. У нас нет правильной, справедливой, чистой административной силы. Вот что мы ждем. Но нет, это не сознание Кришны. Сознание Кришны Гитрупа Госвами основан прежде всего Утсага, на энтузиазме. На сознании Кришны, не на административной структуре основано наше движение. На энергии энтузиазма. И мы видим, что те планы, которые мы как менеджеры создаем, они, как правило, не работают, как мы хотим. Лишь до определенной степени. А как развивается движение? Не думайте, пожалуйста, что движение развивается у нас при помощи административного управления. Оно развивается благодаря энтузиазму преданных, которые хотят что-то делать для Кришны и думают днем и ночью, как распространить, как же это осуществить, как сделать так, чтобы люди поняли сознание Кришны, чтобы поняли книги Прабхупады, какой язык найти. Если вы будете говорить с ними языком шастры, люди, как правило, не поймут вас. Во-первых, потому что они не принимают авторитет шастры. Что вы будете делать? В шастрах написано. Ну и что, что там написано? И нас они будут невинно смотреть. Ну, какой-то странный человек вообще. Начитался в каких-то шастрах. А в другом месте написано, другое они скажут. Почему тут ваши шастры вообще? Вы фанатик какой-то, что ли? Есть так много книг, все шастры, 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 шастры. Только Прабхупада, Прабхупада и Прабхупада. Много святых, много людей, много мыслителей. Если вы идете на Запад, вы столкнетесь с этой проблемой. Итак, вы не можете, просто опираясь на шастры в западном мире, убедить человека. В Индии, возможно, да. В Индии проповедь отличается. Вы цитируете шастру, человек просто молчит. Что он скажет? Он, шастру, шастру нельзя опровергнуть. Хотя остается при своем мнении. Что удивительно. Вот это Индия. Еще более сложная задача, видите? Он соглашается внешне, но остается майявади все равно. Вот вообще задача практически невыполнимая. Если там пытаемся доказать авторитет шастр, это возможно, и тогда люди будут слушать шастры, то здесь еще сложнее ситуация может быть. Что они принимают шастры, но остаются все при своем мнении. Потому что в шастрах есть много наставлений, много видов веры предлагается. Много путей, карма-йога, гьяна-йога и прочее, и прочее. Почему только ваша бхакти-йога? Опираясь на шастры, могут быть разные пути. Есть разные трактовки шастры также. Разных духовных учителей. У меня, видите, какой выбор появляется огромный. Почему нужно следовать только за Прабхупадой? Но Прабхупада сделал интересную вещь. Вы знаете, как он осуществил это? То, что мы сейчас описали, эта картина очень сложная для проповеди, практически невозможная. Вот при таких обстоятельствах, что западный мир не принимает шастры, а Индия остается при своем мнении, даже принимает шастры. То есть это невозможная вещь, говорится. Но Прабхупада это сделал, как кто знает. Каким путем? Ничего не понимаете, вы ничего не понимаете совсем. Вот практичная мысль человека. Вы должны распространяться на Кришну практично. Не сентиментально. Практично. На сентименты люди отреагируют и потом пойдут есть свое мясо. Потому что это тоже сентименты. От одного сентимента к другому сентименту они просто. Они это будут поплачут, и там поплачут. Со слезами будут есть мясо потом. Чью-то ногу съедят. Это сентиментальный уровень. Нет, практично. Прабхупада сделал именно практично. Он сказал, что Индия, она безногая. Очень нищая, слабая страна материально. Но зрячая. У нее есть глаза, она видит. Она еще видит. Запад совсем ослеп. Глаз нет. Но ноги очень мощные, очень богатые люди. Если этого хромого зрячего посадить на шею с сильными ногами, но слепого, они вместе могут сделать чудеса. Реально. Вот. И сейчас, если вы видите ИСККОН в Индии, допустим, ну, такие храмы, такие масштабы вообще, все затмевает. Это план Прабхупады. Таким образом. Это практическая сторона. Век Кали, во всяком случае, сейчас это работает. Потому что люди, они не хотят быть духовными и бедными. Это главное, что их настораживает. Если я начну повторять Хари Кришна мантру, похоже, я останусь без ничего. Но у них там жертвоприношения, чистое бескорыстное служение, все нужно отдавать, ну и все. У меня конец будет. Вот я с этой мантрой так и останусь, под деревом где-нибудь. Они людей забирают из институтов, из семей, откуда угодно. Одевают шафран на них пожизненно. И вот они потом плачут с этими четками. Плачут, слезы льют. Потому что жизнь такая. Я не хочу так вот, знаете, предаваться Богу в таком несчастье. Мне нужно какую-то материальную состоятельность, основу. Не утратить. И если вы говорите, что это также дает и богатство, придет много материалистов. Еще одна безвыгодная ситуация. Что же делать? Вот куда ни глянь, смотрите, у нас получаются сложности. Как же пробить вот эти вот умственные барьеры, очень мощные стереотипы в умах людей, их представление о духовной жизни? Да, у них нет веры, совершенно верно, что богатство уже есть у нас с вами. Оно уже есть. Почему вы ищете богатство? А они не видят этого. Потому что они поделили на свое и чужое. Мой, чужой, плохой, хороший, друг, враг. Они это разделили. И поэтому они нищие. А на самом деле мы все уже богаты. Уже изначально. По своему предназначению уже богаты. Мы уже одарены Богом с самого рождения. Человеческое существо. Ему предоставлен весь мир. Но что он делает с этим миром? Не в сознании Кришны. Он делает бедных и богатых. Он делает друзей и врагов. Он создает конфликты, противоречия, войны. Очень резкие суждения. Не соглашаются люди друг с другом. Они создают эту культуру и философию. Воспитывают с детства детей таким образом. Потом они говорят, нет, Хари Кришна, я боюсь. Потому что тогда я останусь бедным. Бедность – это понятие человеческое. У Бога такого понятия нет вообще. Где видели бедных существ в духовном мире? Где видели в духовном мире заводы и фабрики? Изнурительный труд. Вы что думаете, что у Бога нет энергии поддерживать живые существа? Нет сил? Нет достояний? Нет достаточно богат, чтобы иметь столько детей, столько живых существ? Он наплодил столько детей, поддержать не может? Сами выживайте, как хотите. Вы думаете, что Бог такое существо? Так вот, сначала нужно обрести сознание Кришны, обрести веру, что богатство уже есть, просто мы неправильно распоряжаемся. И более того, большую часть богатств мы даже не видим глазами. Мы подобны слепцам, которые ходят в золоте и в бриллиантах, а думают, что у них нет ничего. То есть глаза отсутствуют, разум отсутствует. Дадами будут йогам там. Прабхупада сказал, я открыл вам эту науку сознания Кришны. Не думайте, что я вам все открыл. Много вам предстоит узнать самим. Основываясь на этих основах, которые я дал, духовных, вы должны многое понять сами. Вы еще много чего не знаете, даже того, что написано в этих книгах. На самом деле эти книги таковы, что вы можете брать любой абзац из комментариев Прабхупады и делать на нем научную работу. Высоко научную работу можно делать. Просто вот любой абзац возьмите, любую шлоку возьмите. И вы можете до совершенства жизни прийти, просто исследуя одно какое-то утверждение. Шримад Бхагаватам или Бхагавад Гиты. Мы почти ничего не знаем. И мы формально изучаем шлоки, что-то запоминаем, владеть информацией учимся из того, что есть. Но нам нужно понять это через трансцендентный нейтралитет, освободиться от привязанности и ненависти. И какое же средство, говорится здесь, нужно воспевать святое имя? Это абсолютно доступно любому человеку. Почему? Потому что есть язык, и два уха, и все. Для этого ничего не нужно. Никаких денег, никаких больших домов, никакого-то специального образования. Нужно просто занять свой язык. Язык все равно же разговаривает. Постоянно. Это его природа. Мы даже не замечаем, сколько, вот если записать слов, мы произносим в течение каждого дня. Больше 16 кругов. Больше 16 кругов. 64 круга мантры, 64 круга слов точно будет. Если на четко произнести слова, мы не уступаем Харидас Такуру. Но только мы о чем-то другом говорим, вот и вся разница. Другие образы создаются в уме, другие тонкие образы входят в нас. Вымышленные образы, синтезированные искусственные образы владеют нашим умом, которые вообще не существуют. Это благодаря тому, что мы просто не контролируем речь. А ведь все начинается со звука. Любое произнесенное слово создает определенный образ и самскару. Вот как это, вот, знаете, звук отталкивается по всему этому и заполняет все это пространство. Вот так же слово, оно заполняет ум постепенно. Одно слово может навести на вас на различные мысли, впечатления, воспоминания. Одно слово просто. Так и происходит. Потом другое слово, и вот это начинается все, знаете, круговерт просто, волны. Пронизаны волнами наших собственных искусственных образов, вымышленных. И мы называем, что это жизнь моего вот этого вот глубокого многостороннего воображения, до мозга костей пронизан этим воображением. Потому что я слышу что-то и говорю что-то, слышу что-то и говорю постоянно. Эта практика не прерывается, потому что если вы не будете ничего слышать и говорить, вы почувствуете пустоту в своей жизни. Она не заполнена. Нет пищи для ума, для воображения, для каких-то развлечений. Это пища Шраванам Киртанам говорится, но вы должны говорить о Боге. Заполнить реальными образами, которые на самом деле будут вас вдохновлять, давать силу, здоровье, разум. Смысл, направление верное укажет. Итак, просто воспевая святое имя, человек постепенно освобождается от двойственности, он достигает освобождения. Но как? Бывает, здесь говорится, бывает, что просто один раз он это произносит имя, и он достигает такого результата, как Аджамил. Просто один раз это произносит. Он однажды это сделал, за всю свою жизнь. Это пример в Бхагаватам, редкий пример. На самом деле, таких примеров, примеры есть, есть. В жизни преданных есть немало примеров, подтверждений на самом деле. Как святое имя в одно мгновение может изменить направление нашей жизни. Со всеми нами это произошло уже. Это было какое-то мгновение, и все. Как у Аджамилы. Либо он это воззвал к сыну и вспомнил Бога, либо кто-то это сделал, вы услышали. Просто, даже не повторили, просто услышали. Многие преданные пришли потому, что слышали харинаму на улице когда-то. Они не повторяли мантру. Они увидели преданных, поющих в экстазе прямо на улице, танцующих. И вот мы, смотрите, смотрим на преданных. мы видим у них кучу недостатков. А человек идет по улице и видит харинаму, и он думает, все, моя жизнь изменилась. Я пойду за этими людьми. Но он увидел чистыми глазами это все. Он просто услышал святое имя, а все остальное не заметил. Вот это и есть видение освобождения. Иногда то, что мы слышим, тоже освобождает нас. Прабхупада говорит, что каждое утро можем получать освобождение на приветствие божеств. В какой-то момент, когда вы видите красоту божеств, вы чувствуете это переживание особое. Прабхупада говорит, это момент освобождения. Здесь как раз вот вы чувствуете эту привязанность к этой красоте. И вы чувствуете нейтралитет ко всему, и хорошему, и плохому. Он становится все равно, плохо это или хорошо. Это оценка искусственного ума, надуманного и наслушанного каких-то материальных звуков. Звуки, не просто звуки. Если они проникают в ум, то затем ум влияет на чувства, и мы начинаем ощущать это. Если вы слышите о неприятном, это одно. Но когда вы ощущаете неприятное, это другое. И вот мы научились с вами ощущать приятное и неприятное. А нам нужно освободиться теперь от этих ощущений. Ощущать другое. Брахма Бхута Прасанна Атма. Ощущай радость Брахмана, своей природы, духовной природы. Ты не друг, не враг. И никто тебе не друг, не враг. Ты живешь в одной семье со всеми живыми существами. Брахма Бхута Прасанна Атма. Источником радости этот человек должен быть. Насотите на Канкшати, не скорбит и не желает. Сама в сорвешу будешь ум. Равно относится ко всем живым существам. Вот нейтралитет. Ко всем живым существам. Даже к другим конфессиям. Относится равно. Не так, что я преданный Харе Кришне, поэтому я могу критиковать других людей. К материалистам тоже равно относится. И к буддистам тоже равно относится. Ко всем живым существам. Так говорится, что человек видит равенство живых существ, это одно. Но если он видит еще равенство между друзьями и врагами, это еще выше. Это сознание еще выше. Самах сарвешу бутишу, божественное видение такое. Мат бхактим лападе парам, входит в мою обитель. Начинается бхакти с этого уровня. Итак, Харидас Такур сказал, что святое имя даже произнесено небрежным образом, дарует освобождение, с которого начинается вечная трансцендентная деятельность служения Богу. Вот еще одна цитата. Шраванам киртанам тьянам харирадутта кармана джанма карма гунанам чат ат арте кила чештитам. Без устали слушайте и повествуйте о чудесных деяниях Господа. Всегда размышляйте о них и старайтесь ублаготворить Господа. Из 11 песни Бхагавад. Шридхар с вами приводит и такие строки из Пуран. Папа кшаяшча бхавати смаратам там агарнишам. Тот, кто днем и ночью агарнишам помнит о лотосных стопах Господа, очистится от всех грехов. Он также цитирует Шримад Бхагаватам. Тасмат санкиртанам вишнор джаган мангалам амхасам махатманам апи кауравья вит Дитхакайтика Нишкритам. Все эти цитаты свидетельствуют об одном. Кто всегда говорит и слушает о священных деяниях, имени, славе и облике Господа, обретает освобождение. В этом стихе замечательно сказано: «Это ватала макха нирхарана япумсам». Достаточно произнести имя Господа, чтобы сбросить с себя бремя всех грехов. Итак, если человек с любовью произносит имя Господа, в тот же момент осознает свою духовную природу. Прямо во время этого произнесения это происходит. Слово «Алам» здесь означает «вполне достаточно». Это слово многозначно. В Амаракоше, самом известном санскритском словаре, слово «Алам» соответствует значению украшения, достаточность, сила и ограничение. Алам бушана праяпти шакти варана вачакам. В этом стихе Шримад Бхагаватам слово «алам» указывает на то, что для искупления грехов достаточно повторять имя Господа, и что нет никакой нужды в других средствах. Это справедливо, даже если человек произносит святое имя несовершенным образом. Вот это слово «алам» Прабхупада здесь приводит прямо из словаря. «Алам» — украшение, достаточность, сила и ограничение. Вы имеете силу, достаточную имеете. Каждый имеет силу. Но слово «алам» означает, что достаточную силу для какой-то цели. То есть вы можете делать то, что хотите делать, потому что «алам» — у вас есть сила, и ее достаточно. Значит, святое имя «алам» — этой силы достаточно, говорится. Не нужно что-то еще. Освобождение Аджамилы лучше всего свидетельствует о могуществе святого имени. Когда Аджамилы произносил имя Нараяны, он думал не о Верховном Господе, а о своем сыне. К тому же он вовсе не был чист. Он прослыл отъявленным грешником. Известно также, что в момент смерти тело перестает повиноваться его владельцу. Поэтому Аджамила, конечно, не мог произносить слова разборчиво. Так Прабхупада указывает на недостатки Аджамилы, который произнес все-таки святое имя. Тело было его в предсмертном состоянии, в агонии, не подчинялось ему. Грехов было у него предостаточно. Более того, он не мог внятно произнести святое имя, довольно отчетливо в этом состоянии. И все же святое имя освободило его от грехов. Если даже такой грешник, как Аджамила, обрел освобождение, то разве не обретут его те, кто не столь порочен? Отсюда можно заключить, что каждый должен дать обет регулярно повторять святое имя Господа. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. И неукоснительно исполнять этот обет. Тогда Кришна по своей милости непременно освободит нас из пут Майи. На каком основании Прабхупада это утверждает? На основании этой истории, это раз, Аджамила, известная история. Шримад Бхагаватам на самом деле славится этой историей. Историей Аджамилы и историей Вритрасуры, о демоне Вритрасуре. Это очень, очень как бы, славная история, которая отражает как бы, смысл Бхагавата. Силы могущества трансцендентного знания. И Прабхупада основывается на истории Аджамилы. И на чем еще? На милости Господа Чайтанья, который дал святое имя, конечно же, и предсказал, что святое имя будет распространяться по всему миру, в каждом городе, в каждом деревне, в каждой деревне. На чем еще? На самом святом имени, на собственном опыте также основывался Прабхупада. Здесь, во Вриндаване, Прабхупада воспевал святое имя и лил слезы в храме Радха Дамодара. Некоторые видели это случайным образом, как Прабхупада молился Кришне, чтобы выполнить миссию Бхаджан Сарасвати. Он просто плакал и все, каждый раз, каждый день. Был пример, как Прабхупада повторил мантру там во дворике храма Радха Дамодар. И его друг пошел туда и увидел, Прабхупада сидит неподвижно, с четками, повторяет мантру. На лице отражена брахмафута, что это такое, трансцендентное состояние. И скорпион к стопе Прабхупады приближался. Такая была картина. Этот человек, он понял, что Прабхупада в некотором трансе не заметит скорпиона. Скорпион может ужалить его. И он что-то там схватил, побежал, что приклопнет этого скорпиона. И Прабхупада услышал шум этот. Открыл глаза, увидел все. И сказал, не трогай его. Он же преданный. Это было сознание Прабхупады. Друг, враг. Скорпион идет кусать вас, и вы думаете, это преданный, не беспокойтесь. У него просто такая природа. Он невинный. Об этом Радхарани говорит. Невинный тот, кто имеет злобную природу. Он невинный на самом деле, потому что это его природа. Он наделен природой, поэтому его считают невинным. Нельзя наказывать такое существо. Это так же сказали жены Калии, когда обратились к Кришне, который хотел убить Калию. Ведь он же невинный. Он по рождению змей. Ты же не можешь винить змею за то, что она змея. Прости его. Это природа просто. Прабхупада так вот сказал, он же преданный. У него просто природа такая скорпиона, но он преданный. Так он видел. Это сила вот этого видения, нейтрального видения, трансцендентного видения. Если привнести это, скажем, в общественном смысле, это очень могучая будет цивилизация. Конечно, мы сейчас идеализируем. Не так просто это сделать достоянием общества, сознания Кришны. Непростая вещь, потому что большинство людей приходят с материальными мотивами, чтобы все-таки доказать кому-то, что жизнь моя успешная, я добился того, что хотел. Они приходят в разные направления, лишь бы доказать кому-то или себе, что я что-то из себя представляю, чего-то стою. Они наполнены материальными мотивами. И даже в обществе сознания Кришны может быть конкуренция, какие-то элементы конкуренции по этой причине. Или политики, как мы называем. Но мы сюда пришли совсем не для этого, а для того, чтобы воспевать Святое Имя. Никакой другой причины нет находиться здесь. Если мы забываем о своем воспевании, о своем качестве воспевания кругов, о харинамах, об изучении Бхагаватам, и просто занимаемся организацией, политикой, мы не туда пришли, в то место. Это не для этого. Прежде всего, мы должны воспевать свои круги, как здесь говорится. Это основано на истории Аджамилы, на нашем опыте. Мы такие же грешники, как Аджамила. Наше тело не находится под нашим контролем. Мы даже сами не обучены специально произносить мантры санскритские. Мы не способны на это, очень трудно. И все же Аджамила достиг успеха. Мы тоже можем достичь успеха, если дадим такие обеты, Прабхупада говорит. Нам очень важно воспевать всю жизнь, не прерывая. Иначе вернется майя к нам. Наша врожденная майя снова придет к нам. Она вернется. Она далеко не ушла. Пока мы имеем это тело, майя будет с нами находиться. Рядом. Нас не должно останавливать то, что мы повторяем мантру Хари Кришна с оскорблениями. Потому что если мы просто будем продолжать повторять эту мантру, со временем мы начнем повторять ее без оскорблений. Так начнет расти наша любовь к Кришне. Любовь и привязанность к Верховной Личности Бога, по словам Шри Чайтаньи Махапрабху, должна стать нашей главной целью. Према Пумартха Махан. В этой связи Шрила Вишванатха Чакраварти Такур приводит стих из 11 песни Шримад Бхагаватам. Вам дармайр манушьянам утхават мани веденам май санджайте бхакти Каньяртха Сява Шиштете. О, Удхава, высшая религия та, что пробуждает в человеке любовь ко мне. Прямая бхакта, пробуждающая любовь к Богу. Так объясняет Шрила Вишванатха Чакраварти Такур значение слова бхакти. И добавляет Каганьяртха Асья. Зачем тому, кто обладает бхакти, стремиться к освобождению? Затем он переводит стих из Падма Пураны. Нама Паратха Юктанам, Нама Нева Харантьякхам, Авишранти Праюктани, Таневартха Каранича. Даже если вначале человек повторяет мантру Хари Кришна с оскорблениями, он может избавиться от них, постоянно повторяя эту мантру. Если последовать призыву Господа Чайтаньи Махапрабху и повторять Маха-мантру день и ночь, то она постепенно избавит нас от всех грехов. Папа кшаяшча бабати смарат смаратам там агарнишам. Шри Чайтанья Махапрабху часто произносил такие строки: Харир нама, Харир нама, Харир нама и вакевалам калау настева настева гать настева гатер анятха. Наш век вражды и лицемерия. Единственный путь к спасению – это повторение святого имени Господа. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Если члены общества сознания Кришны будут строго следовать наказу Шри Чайтаньи Махапрабху, им ничто не будет грозить. Итак, что же самое трудное в нашей практике? Воспевая имена, оставаться в двойственности. Это и есть самое сложное. В этом вся трудность. Как бы человека раздирают несовместимые расы, поселяются в уме и в сердце. Если мы хотим сводить счеты с этим миром и одновременно предаться Кришне, несовместимость рас делает нашу жизнь невыносимой. Если мы сохраняем эти материальные привязанности и продолжаем исповедовать Святое Имя, это очень трудно будет. Мы потеряем вкус и подумаем, зачем вообще повторять это все. Займусь-ка я лучше какой-то деятельностью полезной. Здесь столько нужно всего сделать полезного, а я тут повторяю сижу мантру. Это тоже верно, что полезные вещи тоже мы делаем. Но важно отрегулировать, быть в сознании, отрегулировать сознание. Потому что если мы не в сознании Кришны, мы ничего полезного не сделаем. Мы сделаем полезно для себя что-то, как мы захотим, в своем понимании. Но мы не сможем принести большую пользу людям. И даже нанесем много вреда, совершим много ошибок, много грехов. Оглянитесь на всю свою жизнь прошлую. Ведь мы всегда считали, что поступаем правильно. Но оглядываясь назад, понимаем, сколько ошибок мы сделали каждый. Посмотрите на это. Я думаю, ну, может быть, к молодежи это мало относится. Но если вам 60 лет, наверняка вы уже знаете, о чем я говорю. Вы посмотрите на прошлую жизнь и скажете, боже мой, как мне вообще земля носила. А ведь я считал, что поступаю правильно. И мантру повторяю, принципы соблюдаю. И занимаюсь преданным служением. Но как только меня терпел Кришна, непонятно вообще было. Как меня выдержал духовный учитель, я не могу представить. Ведь я же был просто по шанде. И думал, что я преданный при этом. Если мы все посмотрим вот таким образом, мы увидим, что да, у нас шансов-то никаких и не было. А ведь мы же еще обижались, когда нам делали замечания. При этом, при всем. И, как правило, человек, уже проживший жизнь, понимает, что грех заключен был в моей природе, в моем восприятии, в моих мыслях, в моих желаниях, в моих действиях. Он просто уже был там, я родился в этом грехе. Я жил в этом грехе, но я пытался воспевать Святое Имя. Это милость, это крипа, великая милость, что я получил Святое Имя от духовного учителя. Это спасло меня. От этого ложного понимания себя. Но мне на это потребовалась целая жизнь этих попыток воспевать Святое Имя и сохранять материальные желания. И, наконец, я хочу оставить все эти материальные желания. И просто воспевать чисто с любовью Святое Имя Кришны. Просто. Больше ничего не нужно на самом деле. Все очень просто, Викали. Только имя. И больше ничего. Аллах говорит, этого достаточно, имени достаточно, это сила, это украшение, это достояние, это все, этого достаточно. На это можно полностью сосредоточиться. И как следствие этого будут дары, Кришны. Проявится варнашрама дхарма, проявится золотой век, но это не наша цель, жить в золотом веке. Наша цель воспевать Святое Имя. И для этого нужна поддерживающая сила, да, безусловно, какие-то условия. И мы хотим, чтобы эти условия получили все люди, которые могли бы воспевать Святое Имя так или иначе. Так или иначе. С желанием или без желания, но получили ту возможность. У преданных есть эта возможность, а у людей нет такой еще возможности. О чем же вы думаете? Вы думаете, прямая проповедь, косвенная проповедь? Посмотрите, у людей нет возможности воспевать Святое Имя. Так или иначе, дайте им Святое Имя. Так или иначе, сделайте что-нибудь. Не поддавайтесь каким-то иллюзиям. Преданные, они хорошо уже устроены. Да, у преданных есть проблемы, мы знаем. Но это не проблема. У них есть Святое Имя, у них есть Гуру Парампара, у них есть книги Прабхупады, у них есть Кришна Прасада, у них есть все необходимое, чтобы выдержать эти испытания. Что мы возимся с преданными, скажите? Воспевайте с ними Святое Имя. Кормите просадом, хорошо относитесь друг к другу. Много внимания не уделяйте. Чрезмерного не нужно. Возиться не нужно ни с кем. Доброе расположение, вдохновение, служение. Достаточно этого. Все наше внимание должно быть обращено на этот мир, который лишен этой милости Шрилы Прабхупады. У них нет ничего, чтобы спасло их. Вообще ничего. Кроме своего самомнения ложного. и ложных стремлений. И мы знаем, что все это закончится крахом. Мы знаем с вами прекрасно это. И мы, тем не менее, продолжаем думать только о себе. Только о себе. Как мне достичь чистого спивания? Я еще не достиг чистого спивания. Я еще не все санскритские слова выучил, не все значения. Все эти глупости. А люди катятся в ад на глазах. И что, это никого не волнует? Так или иначе дайте им что-то. Так или иначе, как был случай, когда было землетрясение в Индии. И люди во время землетрясения убегают из домов, ложатся на землю. Там был также Радханат Махарадж. Он тоже выбежал, лег на улицу вместе с людьми, и они все громко воспевали Хари Кришна мантру. Люди, они знают, нужно обратиться к Кришне. Они повторяли Хари Кришна Махамантру. Но люди повторяли и думали: Господь, останови эти разрушительные толчки, останови землетрясения, Хари Кришна, помоги, спаси наши дома, наши жизни, Хари Кришна. А Радханат Махарадж подвал: Хари Кришна, потряси немножко еще, чтобы они воспевали, чтобы они еще воспевали, еще воспевали. Так или иначе, пусть воспевают. Так или иначе, пусть вот это умонастроение, вот это, мы должны нести людям это святое имя, вот с этим умонастроением, так или иначе, пусть воспевают. Плохо спите, повторяйте Хари Кришна мантру. Так или иначе, пусть соприкоснутся с именем. Как Аджамила. Если вы хотите дать сразу им Сиддханту, а потом святое имя. Создать институт, и люди пойдут в институт, изучать Сиддханту. Не пойдут. Они не оторвутся от своих телевизоров и компьютеров никогда. Пока вы что-то другое не придумаете. То есть мы должны это придумывать. Мы, живущие рядом с этими людьми, наблюдающие их деградацию. Наблюдающие их деградацию. И еще критикующие их, потому что они влияют на нас этой деградацией. Мы говорим, какие противные эти кармы. Что они влияют, это нечисто, заражают меня тоже этим вожделением. Они показывают там то, другое, третье. Они не стыд и совесть потеряли вообще. Вот да, на них атомные бомбы точно не хватает. Вот это их карма. Но если мы начнем влиять на людей, мы изменим свое отношение, мы увидим, что это живые существа тоже. Очень запутанные, несчастные. Что их можно спасти только милостью, служением. Больше внимания нужно уделять. Влияние на общество, в котором мы живем, людей. Чем на наш искон. Потому что Прабхупада решил в исконе очень просто. Очень просто. В одном храме была проблема, все рассорились вообще. Но знаете, структура, управление не так-то просто. Преданные стали ссориться. Президент стал командовать, там преданные сказали: ты кто такой, ты стал президентом, был нашим другом, сейчас тут вот такие вещи говоришь. Знакомая история. Вдруг он стал президентом. Или кем-то еще, или верным секретарем, или GBC, или что-то еще, неважно. И тогда преданные другие чувствуют ущемление. И Прабхупаду все ждали, когда Прабхупада приедет и наведет тут справедливость. Президент такой, а президент говорит: они такие. В общем, были причины. Прабхупада не разбирался в этом всем. Он сказал: все на санкиртану. На харинаму, к людям идите. Здесь в храме остается один пуджари и повар. Все. И сразу все умиротворилось. Вы хотите понять, что правильно, что неправильно в проповеди? Идите к людям. Они вам покажут, что правильно, что неправильно. Здесь вы спекулируете на основании шастры. Тут написано, там написано, тут никогда не согласитесь. Идите туда, они вам скажут, что вы должны говорить. Это рождается из проповеди, эти законы, а не наоборот. Они из законов рождается проповедь. Проповедь — это спонтанное преданное служение на Господь Читания Махапрабху. Откуда вы знаете, что человек подумает и скажет? Вы должны спонтанно вести себя, когда вы ходите на харинаму, на распространение книг и проповедовать. Спонтанно себя. Вы понятия не имеете, что будет на улице. Может, он плюнет в лицо этот человек, вместо того, чтобы поблагодарить за книгу. Вы должны спонтанно как-то отреагировать. То ли так же в ответ спонтанно плюнуть, то ли нет. Как вы сможете? Вот тут на этом уровне все проверяется, какой же я преданный. Один преданный, он в ВДВ служил. Книги распространял, каждый день дрался. Ну, потому что он такой же, знаете, ВДВ. Ну и такие же и подходили к нему. Но он герой, на самом деле герой. И один человек подошел, очень такой крутой, он крутой, этот тоже крутой. Взял книгу у него так на глазах и порвал. И в глаза смотрит. Ну, вызов. Он говорит: мужчина, вы должны заплатить за эту книгу. Он такой бросил и все. Он говорит: я его взял, перевернул вверх ногами, вытряс деньги все. Его бросил, деньги забрал и пошел дальше. мы каждый день ему аплодировали, он рассказал эти истории, приходил в Санкирны, каждый день был какой-то у него эксцесс, почти каждый день был такой сильный человек очень. А однажды, говорит, ему, говорит, кто-то ударил его по щеке. И я, говорит, автоматически мог положить его на землю, автоматически, говорит, просто. Я знал этот прием и все на свете. Говорит, автоматически. Он, говорит, этого не сделал почему-то. А просто сказал, вы довольны? Человек очень удивился. Я, говорит, почувствовал в себе какие-то трансформации, перемены. Я, говорит, не знал, что такое возможно. Я, говорит, изменился в этот момент. Я стал другим. С тех пор, говорит, никогда ни одного конфликта на улице не было. Просто люди улыбаются, я улыбаюсь, я распространяю, они общаются. Не было никогда серьезных вещей, проблем. Потому что мы несем свое умонастроение. И мы не знаем, когда мы общаемся с преданными, преданные милостивые. Они молчат в этих случаях, когда видят какие-то недостатки. Ну, пока их не заденет за живой, конечно. А материалисты нет. Они сразу скажут. Вы что тут о Боге говорите? А вы что, святой? Никакой преданный такой вопрос не задаст. Тем более, если сидит саньяс или духовный учитель, не спросят вас об этом, ученики. Но когда вы идете к людям, люди спросят, а вы что, святой, вы себя считаете святым? И вы начнете думать, так, что же ответить-то вообще? Это первый такой вопрос никогда в обществе преданных никто не задавал. Вам нужно спонтанно найти ответ на этот вопрос. И с одной стороны, у вас есть ложное эго, вы думаете, кто он такой вообще? Я по отношению к нему должен быть как святой вообще. Но если я так скажу, то какой же я святой? И так мне нужно сказать, что я не святой. Стать смиренным перед этим человеком, перед этим карми. Хотя бы так, на умственном уровне, мы достигаем какого-то смирения. Но на самом деле, это должно быть не на умственном уровне. Мы должны достичь этого понимания. На самом деле, мы достичь, поэтому мы должны проповедовать людям, добраться до их сердца. И святость – это не показуха, а это взаимная, трансцендентная любовь. Не так, что мы показываем свою святость, свою грамотность, свои шастрические способности, неважно что, мистические, шастрические способности, что угодно. А это когда из сердца в сердце, и тут все чувствуют, что мы все святые, на самом деле все души, не просто кто-то один святой, прославленный, так красиво говорит. Атмосфера такова, что все чувствуют, что мы все души, мы все слуги Кришны. Вот это результат, вот это святость настоящая. Мы все слуги Кришны. Почему кто-то один должен считать себя святым и умным, умнее других? И где мы этому научимся? Мы должны идти к людям. Они нас научат. Это особая милость Кришны. Кришна говорит, что нет слуги дороже для меня, кто распространяет это слово всем остальным. Нет слуги и не будет дороже такого человека. Он очень быстро научится, потому что сверхдуша находится в сердце всех живых существ и в сердце этих материалистов, начинающих людей, невинных людей. И оттуда она будет говорить разные вещи, удивительные вещи. Сам Кришна ничего плохого нам не скажет. Но если это нужно сделать, эти все справедливые вещи мы услышим просто от людей. Они скажут нам правду. Они направят нас. И вот когда вы проникаете в сердце людям, они становятся преданными, вот тогда можно сказать, что вы достигли какого-то успеха в жизни. Что Кришна на самом деле доволен то, что вы делаете. Это самый лучший критерий оценки. Прабхупада сказал, что преданный оценивается по тому, насколько он других делает преданными. Это то же самое, что мы сейчас сказали. Вот тогда Кришна доволен. Поэтому идите к людям. Не так фанатично, не знаете ни с того, ни с сего, ни по-сумасшедшему. Нет, есть культура, есть образование, есть этика, есть смирение, уважение к людям, понимание их умонастроения, их проблем, терпение также есть, чтобы выдерживать все это. И развивайте свои духовные силы, тринатапи сунджина, развивайте это, терпите, делайте это с терпением, с уважением к людям, с почтением к людям, несмотря на то, что они могут быть противные очень люди для чувств. Они приходят за советом, но советов не слушают. Очень эгоистичные. Если дать совет, они злятся. Это преданные смиренные. И вот там вы начинаете вот молиться Кришне. Как же, вот каким же образом это все распространяется? Вы находите, потому что Кришна говорит, да дай мне будет йогам там, даю разум. Вот оно, служение, я даю тебе разум. Делай это. И цель любой проповеди, как бы она ни называлась, какой бы категории ни принадлежала, так или иначе, привести людей к воспеванию святого имени. Вот и все. Не важно, как вы проповедуете. Важно, что в итоге люди воспевают святые имена. С материальными желаниями, не с материальными. Акама сарва камава, говорится. Сарва кама ударати, с желанием, без желаний, как угодно. Пусть воспевает святой. Вот что важно. Лошадь должна быть впереди телеги. Святое имя должно быть впереди. Самое важное. Все остальное за этим. Хари Кришна, несколько вопросов. Возможен ли нейтралитет в семейных отношениях, особенно в начале общения? Что это означает? Да, да, вы почувствуете, что нейтралитет очень важен. Потому что в семейных, супружеских отношениях это близкие отношения. И там также присутствует фамильярность. Неизбежно. Друзья имеют элементы фамильярности, супруги тоже, иначе это не очень интересные отношения. Немного фамильярность должна быть, чуть-чуть. Но фамильярность, если вы не развиваете нейтралитет, переходит в пренебрежение. Поэтому нейтралитет необходим. Добрый нейтралитет. То есть вы чувствуете, что за этим пределом начинается уже неуважение. И тут нейтралитет. Вы не перешагиваете эту черту. Это нейтралитет добрый. Вы сохраняете уважение к личности взаимное. Это нейтралитет. И потом, если вы сохраняете такой нейтралитет, ваши отношения углубляются. Эти границы, они постепенно растворяются, потому что вы очищаетесь. И ваша душа становится доступна для общения тоже со временем. Нейтралитет — это просто уважение. Это духовное уважение к личности. Как взращивать и культивировать глубинное уважение к преданным? Ну, мы сказали, нейтралитет, думайте об этом. Нейтралитет есть к врагу, а к другу нужно тоже нейтралитет, чтобы не было слишком фамильярных отношений. Культивировать нужно нейтралитет, добрый духовный нейтралитет. Были хорошие отношения с преданными, занимаясь вместе служением, с преданным. Он меня вдохновлял на служение. Но в какой-то момент у меня сложилось впечатление, что меня эксплуатируют, и отношения испортились. Сейчас, когда не общаемся, то у меня внутри уважение и благодарность. Но когда встречаемся вживую, я не могу с ним общаться, как восстановить отношения. Есть как бы два выхода из этой ситуации, насколько я понимаю. Если вы занимаетесь служением, вдруг чувствуете, что вас уже эксплуатируют, что нет такого вдохновения. Предаться Кришне – это первый вариант, самый лучший. Продолжать служение и терпеть. Эта ситуация временная. Если вы служите Кришне, вас долго эксплуатировать не смогут. Это первый момент, самый лучший. И другой момент – просто уйти из этой ситуации, как вы сделали. Поддерживать добрый нейтралитет на расстоянии. Вы выбираете. И то, и другое. Как умеете действовать, как чувствуете. Не раньше с вами рассказывал свою историю, как его эксплуатировал президент когда-то в Америке. И как он его критиковал и оскорблял при всех. Он рассказал, говорит, это было очень давно. Говорит, я просто это терпел. Пытался предаться Кришне. И потом я так взмолился Кришне. Говорит, в какой-то момент это прекратилось просто. Было как чудо для меня. Говорит, каждый день меня критиковал. При всех. Выставит, критикует. Но в какой-то момент, говорит, это просто прекратилось. Говорит, вы можете это вытерпеть. При одном служении это лучший вариант. Вы достигаете святости таким образом. Если вы умеете так, делаете так. Если вы не погибнете так. Потому что мертвые герои не нужны. Но если вы таким терпением и такой верой обладаете, вы станете святым человеком. На самом деле станете. Как не раньше с вами станете. Это святой человек со всех точек зрения. Но если вы не на таком уровне, не имитируйте, просто устранитесь оттуда. Но тогда, в этом случае, вы будете устраняться из любого проекта. Из любого серьезного проекта, потому что там всегда будет какое-то давление, экстримы, какая-то эксплуатация, элементы будут все равно. И тогда вам придется постоянно убегать оттуда, защищая свою духовную жизнь, вы станете слабым. Поэтому я бы не спешил просто уходить, просто потому что вдруг мне там трудно стало. Всегда будет трудно. Если вы верите в Кришну, можете продолжать даже так. Хотя я против эксплуатации. Меня никогда никто не эксплуатировал. Я не помню, чтобы даже найти пример. Были случаи, когда на износ мы работали, там страшно. Но это был мой выбор. Это был мой выбор, я это всегда принимал. Виноватых никогда не было.
А как отличить эксплуатацию от возможности заняться серьезным служением? То есть я эксплуатирую или даю возможность заняться служением? Или меня? То есть меня эксплуатируют.
Вы должны знать хорошо этих преданных. Если вы хотите понять вот этот момент тонкий, где бхакти, а где уже материальная сторона служения, эксплуатация, любовь, вы должны очень хорошо знать преданных, которыми руководите. Не просто видеть в них единицы производительности труда или ресурс людей, так сказать, человеческие силы, но знать хорошо каждого человека и стремиться хотя бы знать этих людей. Тогда вы сможете определять это. Если вы не знаете людей, как же вы это определите? Смотрите, что такое эксплуатация. Например, мне говорят, нужна жертва. Очень много работы. Возможно, у тебя будет времени хватать только на 16 кругов мантры. И даже книги читать не сможешь. Мы должны построить вот этот храм. За полгода, за год. Очень быстро. Согласен? Пойдешь на такую жертву? Скажу, да, давай. Я пойду на эту жертву. Для Прабхупады я сделаю этот храм, помогу преданным. Бесплатно, все. Буду даже чем-то жертвовать, рисковать свою духовную жизнь. Скажите, до какой степени могу это делать? Да, пока я понимаю, что совершаю служение Прабхупаде. Все остальное это эксплуатация. Вы должны быть чувствительны и понимать, если преданы в этом настроении сознания Кришны, еще можно продолжать.
То есть на отношениях вторая.
Знание. Именно знать нужно преданным. Прабхупада знал каждого своего ученика. Поэтому мог руководить. Согласитесь, что мы плохо знаем друг друга. При этом у нас есть руководство, есть какие-то проекты, есть серьезные задачи. Но не хватает вот этого знания. Не просто отношение, какой-то этикет внешний, а именно знать людей нужно. Я читал там о Махабхарате, у Драупади при дворе было 15 тысяч слуг, насколько я помню. При дворе Юдхиштхиры было 15 тысяч слуг. Этим управляла Драупади. Она знала каждого лично по имени и знала семейное их положение, характер и все остальные вещи. Каждого знала в лицо. Вот так управляла Драупади. Она могла это делать. Не то, что у него 15 тысяч слуг, она никого не знает, просто распоряжение дает, а вы должны это делать. Меня это не касается, ваша личная жизнь, ваши проблемы, у вас есть долг, выполняете его. Это эксплуатация называется. Что, я могу больше сделать, когда меня знают или когда меня не понимают? Любого спросите, себя спросите. Когда вы можете много сделать? Когда вас понимают и знают, тогда вы много, в два раза, в три раза, в четыре, в пять, в десять раз можете больше сделать. Чем когда до вас никому никакого дела нет и знать вас не хотят. И ваша, так сказать, эффективность, как слуги, сразу же снижается. Энтузиазм снижается. Несколько раз слышал, что для нас сейчас более важно общение с преданными, чем индивидуальное воспевание святых имен. Я сам замечаю, что после правильного общения намного интереснее воспевать святое имя. Ну, да, и что? Нормально. Саду-санга, отсюда все исходит. И вкус к воспеванию также исходит из саду-санги. Нормально. Общение с преданными. Общаться не означает возиться с преданными. Не одно и то же. Возиться не нужно. И решать чьи-то проблемы не нужно. Нужно вдохновлять, разъяснять, чтобы человек имел в себе силы, алам, достаточные, решать свои проблемы. Вот настоящая забота. Так же, как нищий, вы даете ему деньги, и все, Где же забота? Он их потратит, снова нищий. Если так, но вы должны дать ему образование, разум, и он сам поднимется. В этом настоящая забота. Общение с преданными дает нам удивительные силы. Ван Чакал Патрубича исполняются все желания, удовлетворяются все желания. Это мощное, очень мощное средство. Самое мощное средство — это служение вайшнавам. Для чего? Чтобы служить Кришне. У меня нет сил служить Кришне. У меня много сомнений и так далее. Много недостатков. Но общаясь с саду, у меня появляются эти силы служить Кришне. Вот для чего это нужно. А для того, чтобы преданные возились с нами на каждом шагу. Когда человек на самом деле беспомощен, надо и возиться. Это понятно, безусловно. Но если он просто имеет привычку к депрессиям, как к чувственным наслаждениям, к проблемам, как к чувственным наслаждениям, возиться не нужно с ним. Необходимо давать знания, вдохновение, разъяснять эти вещи. И когда мы все разъяснили и дали необходимое, человек должен найти решение сам. Сам брать ответственность за свою жизнь, пока он здоров. Когда он беспомощен, понятно, просто можно на руках его носить и заботиться, и петь Харе Кришне, готовить для него, и стирать для него. Это естественно. Но нам не нужно взращивать духовных паразитов. Если что?
Чисто воспевание святого имени. Могу ли я вдохновить других людей на то, чем я сам не обладаю еще?
Нет. А зачем? Вдохновляй то, что знаешь.
Я могу дать людям только то, чем сам обладаю.
Ну да, так и делай. Так это же хорошо. Зачем ты будешь делать то, что тебе не свойственно? Ты можешь указать на того, кто больше вдохновит, если ты сам в чем-то не можешь вдохновить, можешь указать, вот этот предмет вас больше вдохновит на такие вещи. То есть ты служишь. Это честная позиция. Зачем же ты будешь выполнять чужую работу? Живое существо, испытывающее злобу, невинно, поскольку это его природа. Можно ли сказать, что с этой точки зрения все невинны? Но похоже, что какая-то более глубокая вина все-таки есть, если да, то в чем она? Ну да, невинные все невинные здесь, преданные. И большинство людей, 90% общества невинные Прабхупад называют. Они живут греховно, потому что так воспитаны. Потому что подражают друг другу, они невинные. Есть только единицы демонов, которые утверждают демонические принципы сознательно, борются за них. Остальные просто принимают их слепо, невинно. Ну, потому что культура такова, магазины такие, кино современное такое, одежда современные такие. Они это невинно принимают. По глупости, по невинности. Вот таким людям можно проповедовать. Они хорошие люди. Те, кто утверждает демонические принципы, вы не сможете, они будут вашими врагами. Ну, их единицы. И также преданные, конечно же, безусловно, невинны в этом смысле слова. Но поскольку мы хотим с вами чистого преданного служения, мы как бы признаем себя виновными. Что я не подхожу для чистого преданного служения. Я признаю себя виновным, что у меня есть недостатки анархии. Почему? Потому что в прошлой жизни я это сам накопил, сам создал эти анархии. Вина все равно за мной. В прошлом я делал это сознательно. Я пошел на компромисс абсолютно истинно когда-то. Я предал Кришну. Отвернулся от него. Как быть позитивным с людьми, которые грубые, если какая-то практика? Смотря в каком смысле грубые. Если это их просто привычка быть грубыми, это просто улыбку вызовет. Привычка. Человек грубый по привычке. Просто грубый. Есть такие люди, как медведи, знаете. Так зайдет вас, заденет, ты даже не заметит просто. Да. Будет улыбаться, скажет, как дела. Так хлопнет, что голова чуть не слетит. Скажет, Харе Кришна, рад был встретиться. Это просто природа человека, это вызовет просто юмор некоторые. Если они грубые, чтобы причинить вам боль, не общайтесь близко. Это завистники. Это не просто грубые люди, это завистники. Грубость как характер — это одно, но зависть — другое. Где-то в книгах Прабхупады прочитал, что зачинать ребенка необходимо только после разрешения или благословения духовного учителя. Правда? Седьмой песни. Я сам понимаю, что в этом вопросе очень важно руководство Господа. Насколько важно проявлять этот момент с духовным учителем. Не обязательно это лично выяснять. Представьте, что будет тогда. Что гуру будет только думать об этом. Если каждого ребенка нужно станцию. Такой офис у гуру будет, знаете. Достаточно подойти к изображению духовного учителя, например. И настроиться таким образом. Вот и все, вот что важно. Некоторые при этом спрашивают, что вот мы хотим ребенка благословить. Это нормально. Как избавиться от сознания нищеты? Правильно ли думать, что причина в прошлой греховной деятельности и жадности? Сознание нищеты или нищеты? Сознание нищеты означает, что человек беспомощен. В материальном смысле слова. Его разум слабый. Чтобы избавиться от этого, нужно укрепить разум. Как вы можете быть нищий, преданный, если вы воспеваете Святое Имя? Драгоценный камень Святого Имени. Как это возможно, думать, что вы нищий человек? Сознание должно быть такого. Перед вами весь мир, пожалуйста. Но что нужно просить? Разум просить. Если вы видите только деньги или материальное достояние, это плохой разум. Есть много вещей, которые просто мы не видим. Нужно увидеть настоящие ценности. Они прямо вокруг нас, прямо здесь. И внутри каждого из нас все это есть. А вы думаете, что вы нищий человек? Воспевайте серьезно, пожалуйста. Серьезно, так же, как вы серьезно хотите денег. Вы очень серьезно хотите денег. Вот так же должны серьезно хотеть чистого святого имени. Деньги не решат наших проблем, вы же прекрасно понимаете это уже. Почему так происходит, что некоторые преданные после 15-20 лет духовной практики начинают усиленно изучать и прославлять материальные науки? Или, например, усиленно изучают и прославляют русские веды, как будто все это абсолютная истина. Доживете до их лет, поймете. Старые преданные, хотя бы, одна вещь скажу, старые преданные, которые вы здесь пишете, они достигли хотя бы сатвагуны. А вы чего достигли? Мнение, что вы трансцендентны? Это всего лишь мнение. Вы еще не трансцендентны, я вас уверяю. Я тоже не трансцендентный. Но у меня такого мнения уже нет. Этим я могу отличаться от многих. Я согласен с этим. Если вы достигли только мнения, что вы трансцендентны, извините, вы должны это мнение держать при себе. Старые преданные реально достигли какой-то сатвы. Поэтому будьте внимательны к тому, что они говорят. Они не просто куда-то деградируют и падают. Они ищут возможность практическую что-то изменить, улучшить в жизни. Не просто ходить с этим мнением и показывать его другим. А на самом деле что-то практически изменить в этом мире при помощи сатвагуны. Некоторые материальные науки просто находятся в сатвагуне. Вот и все. Вот и все. Я надеюсь, что это нормальные старые преданные, не отошедшие куда-то в маю. А те старые преданные, которых я знаю, которые в сознании Кришны прочно, у них сатва есть. Это очень сильные сознанием люди. И то, что они говорят, не глупость. Они становятся предприимчивыми, разумными и практичными людьми. Это нормально. Они прекрасно знают, дорогие мои, что с вашим трансцендентным мнением через 15-20 лет вы уйдете из сознания Кришны потом, если не будет поддержки сатвы. И они хотят создать эту поддержку сейчас для многих, кто в будущем столкнется, споткнется в этот камень через 20-30 лет. Например, я проповедник всю жизнь. Почему? Потому что люди меня поддерживают, преданные мне дают деньги, пожертвования. Только по этой причине я могу проповедовать. Но мои братья в Боге, старые преданные, старые, им не дают столько пожертвований. Они вынуждены концы с концами сводить, поймите. Они споткнулись об этот камень очень сильно многие. Потому что у нас нет поддерживающей силы, сатвы. Пока вы молоды, вы этого не понимаете просто. Как это трудно будет через 30 лет оказаться без поддержки. И вас даже молодые преданные не понимают, считают, что вы в мае. Многим из нас нужна варнашма дхарма, а вы просто сходите с мнением, что вы трансцендентный. Пока. Но это кончится скоро. Что вы тогда будете делать? А? Какие науки искать? А может быть, вы в 60 лет женитесь потом? Пока вы трансцендентный. А может, потом в 60 лет вы женитесь, просто жену найдете 30-летнюю. Такие тоже примеры есть, потому что у вас нет поддерживающей силы. И тогда все удивятся. Старый преданный, ему 60, смотрите, он тут молоденькую жену нашел. Боже мой, какая майя вообще. Сразу найдутся такие слова. Сразу, вы сразу будете объектом критики. Да что, я же не придумываю ничего. Это же на каждом шагу мы видим сейчас в Исконе. Потому что поддерживающей силы недостаточно. Материальные науки. Вы учили слово. Вы что, майя вади, что ли, что отвергаете материальные науки? А почему не можете занять их в служении Кришне? Майявади отвергает материю, любую, потому что она материальна. А преданный занимает материю. Если вы старый преданный, вы должны знать, как занимать эти науки в сознании Кришны. Для пользы, для служения Кришне, для блага людей. Это же майя, то, что вы здесь пишете. Хотя есть старые преданные, которые именно могут забыть Кришну, я согласен с этим. Можно ли читать мантру на четках из Туласи или лучше повторять на четках из Нима? И почему? В Майяпуре делают четки из Нима, потому что Господь Читания родился под деревом Ним. В Вриндауне делают четки из Туласи. Ну, вообще, если на шастры опираться, то из Туласи наилучшие четки. Господь Читания тоже поддерживал Туласи. Вообще, говорится, нужно из бриллиантов сделать четки. Золото, бриллиант, золото, бриллиант, золото, бриллиант. Но Туласи считается дороже. Поэтому лучше из Туласи. Если хотите из Нима, если вы хотите, чтобы это напоминало Господи Читания, тоже хорошо. Хари Кришна. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.